Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашего сегодняшнего гостя приветствую. Василий Игоревич Нестеренко, народный художник России, академик Российской академии художеств. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот впервые вы у нас в студии Светлого радио, на волнах Радио «Вера», поэтому сегодня буду спрашивать вас о вашем пути, о вашем творчестве. Ваши полотна, конечно же, многим известны, и для многих наших слушателей имя художника Василия Нестеренко в представлениях не нуждается, но тем интереснее поговорить. И повод замечательный у нас информационный, скажем так, к нашей сегодняшней беседе. В Манеже проходит сейчас ваша выставка персональная, которая называется «Мы русские, с нами Бог», и она будет открыта для посещения до 25 июня, если я не путаю.
Правильно.
Поэтому вот нас сейчас слушают люди, у которых еще вполне есть время, чтобы на выставку попасть. Ну, давайте вот для начала, может быть, вкратце расскажите, что на этой выставке представлено.
Без выходных.
Это важно.
Да. Что представлено на выставке, я, конечно, скажу, наши радиослушатели должны, и вы тоже должны четко понимать, что специфика художественного творчества заключается в том, чтобы смотреть, а не слушать. Поэтому то, что мы сейчас будем делать, это немножко противоречит самой природе живописного искусства. Тем не менее, попробуем сказать словами. Вот я люблю говорить, что самая большая беда для художника — это когда художник работал, зритель подходит к его произведению и говорит: а что это? Что это? Если он даже не видит, видя, не может посмотреть, так сказать, понять, что это. Вот, а уж тем более по радио. Ну, попробуем. Это сверхзадача.
Ну, мы на радио в силу предлагаемых обстоятельств можем только говорить, показывать не можем, но расскажите о составе этой выставки. Какие работы, какие темы там представлены? Да, такими широкими мазками.
Широкими мазками. Выставка называется «Мы русские, с нами Бог». Это два этажа большого манежа. Это живопись, это масляная живопись, плюс там есть рисунки, эскизы, которые предшествовали большим картинам. На выставке представлены многофигурные большие полотна, посвященные ключевым моментам российской истории. Действительно, большие картины сейчас не пишут, их делали в 19 веке, сейчас, ну, очень мало людей, скажем так, этим занимается. Вот, на моей выставке их сразу несколько, более десятка огромных 5-6-10-метровых картин по русской истории. Это «Избавление от смуты», это Первая мировая, Вторая мировая, Крымская война, Петровская эпоха, многое. Большая часть выставки посвящена православной теме, духовной живописи. Есть сюжеты, посвященные храму Христа Спасителя, который я восстанавливал в свое время в 99-м году, главному военному храму, который вот недавняя моя работа. Все мозаики этого храма сделаны по моим эскизам и картонам. Святейший патриарх Кирилл специальным распоряжением выдал картины из патриаршей трапезной для этой выставки. Это именно картины, это 4-метровые холсты, посвященные евангельским событиям, евангельской истории. На выставке много портретов, пейзажей, образ Родины. Это не только средняя полоса, это и Сибирь, и Дальний Восток, горы, Алтай, Прельбрусье, Эльбрус, горы Камчатки и так далее, Арктика. То есть, не выходя из манежа, можно перенестись в тундру, можно перенестись на высшую точку Европы, можно попасть на холодные проливы и моря, увидеть обитателей Арктики. Но это, в общем, любопытно. И одна из больших тем, которая интересует меня в творчестве уже много лет, кто есть герой нашего времени. Вот Лермонтов написал «Герой нашего времени». Печорин. Ну, так вот, герой, не герой. Вопрос. Название хорошее. Что-то Лермонтов увидел такое, я, мне кажется, в своей жизни, что повернуло его совсем иначе. Увидел конец и начало, и что-то, видимо, приоткрылось, какая-то тайна ему в детстве. Вот. Ну и эта тема героя нашего времени волнует меня тоже. А кто есть герой нашего времени? И многие из моих портретов, я считаю, являются, ну, ответом на этот вопрос в какой-то степени. Конечно, все решает зритель. Потому что, еще раз говорю, сколько ни говори, Христос Спаситель сказал, люди узнаются по их плодам. Плоды художника, его картина, его работа. А уж не то, что он говорит. Поэтому как можно проверить художника? Только одним способом. Прийти на выставку, которая, как вы сказали, открыта до 25 июня и без выходных.
Вы сказали, что большие полотна сейчас очень мало кто пишет. А почему? С чем связано то, что это вот, этот вид творчества скорее становится редким?
Ну, дело не в больших полотнах, а в исторической живописи. Вот, многофигурные композиционные вещи — это верх сложности в живописном искусстве. Это предполагает огромное обучение. То есть здесь есть элементы портрета, пейзажа, всего. Композиция самая трудная. Ну, могу привести пример из русского искусства. Это великий Александр Иванов. Вот, когда он написал «Явление Христа народу», совершенно верно. Но его этюды к этой картине, они потрясающие. Почему? Потому что предполагалось, что будет большая картина. То же самое с Поленовым. Вот у него картина «Христос и грешница». Но этюды свои по Палестине, по Греции, по многим, по России он делал так, что они особенными. Почему? Потому что есть большая картина. Художник, способный написать большую картину, многофигурную композицию, ну, вступает в некий клуб, совершенно другой, который недоступен людям, которые не сделали этого в своей жизни. Вот. Ну, не обязательно, так сказать, для каждого, но это верх сложности, верх сложности. Так было всегда. Сейчас это обостряется, поскольку, ну, мы живем во время, когда уходят и христианские ценности, уходят и многие традиционные ценности, свойственные не только нашему народу, но и не только Европе, всему миру. То же самое в искусстве. То, что было естественно для живописного искусства, сейчас становится редкостью. Ну, пока это существует, надо посмотреть.
У вас на сайте приведена ваша цитата, видимо, высказывание о том, что, сейчас я его точно приведу, «России, сохранившей старую школу, еще предстоит внести свой вклад в развитие современной живописи». Вот что здесь имеется
правда.
В виду?
Это правда. Ну, надо понимать, что весь мир знает кое-что о нашей литературе, например, знает Достоевского, Чехова, Толстого. Оно совершенно не знакомо с нашим искусством живописным. Ну, чуть-чуть там знает Андрея Рублева, и то не по иконам, а так просто имя. Вот, может быть, немножко Репина знает, тоже не по картинам, а просто так, вот имя, и все. Больше ничего, к сожалению. Почему? Ну, вот это свойство нашего мира. Чем больше информационной свободы, тем больше информационного вакуума. Это рядом идет. Вот открываешь свободу, получается вакуум. Кому-то свобода, а большинству ничто. Вопрос такой возникает. Вот искусство, оно для кого? Оно для всех или для избранных? Кто такие избранные? Я абсолютно убежден, что искусство, оно для избранных, но избранным должен стать каждый. Надо предпринять какие-то небольшие хотя бы усилия, чтобы этим избранным стать, чтобы понимать искусство. Понимать искусство музыки, искусство живописи. Ну как, что такое опера? Ведь мы же не поем в жизни. Не поем. Люди скажут, ну как это странно, почему-то поют, там глупость какая. И не танцуем, как в балете. Но ведь это искусство, которое требует некого понимания, какой-то работы над собой, зрителю. Искусство — это не только художник нарисовал, а зритель пришел и не посмотрел. Это тоже работа зрителя. Вот наш зритель российский, очень требовательный, умный. И как его не пытаются оболванить, а он все равно умнее художника. Я это чувствую все время.
В каком смысле? Умнее художника.
Умнее художника, мне кажется. Потому что очень. Во-первых, их больше зрителей, чем художников. И во многом наш зритель очень требовательный, его сложно обмануть, думающий, мыслящий. Несмотря на этот вакуум информационный, несмотря на всяческие попытки с разных сторон поменять приоритеты и лишить людей, так сказать, вот того, что они хотят иметь, наш зритель, он остается очень, очень особенным по сравнению со зрителями других стран. Нашего зрителя сложно обмануть. Он чувствует, он даже иногда, если сказать не может, но он чувствует. Он у нас избранный. Потому что многие зрители вот, морально подготовлены к созерцанию живописи. Почему важна живопись? Вот сейчас разгорается вопрос, связанный с иконой Андрея Рублева «Троица». Вот что это такое? Что такое «Троица» Андрея Рублева? Что такое образ художника? Вот на Стоглавом соборе, который был давно уже, несколько сотен лет назад, была дана оценка вообще роли художника. Ну, там за основу был взят образ Андрея Рублева и его служения. Конечно, никто из нас даже близко не мыслит себя рядом с Андреем Рублевым, но это путь, куда стремиться надо. Вот он, путь художника. Он показал своей жизнью, своим служением, что искусство — это служение. Именно это вот высокое служение. Если мы будем хоть как-то, хоть умирая, упасть в эту сторону, но следовать этому принципу, все у нас останется и все сохранится в нашей стране. Это пример для всех нас. Но вот в более позднее время я бы назвал имя Александра Иванова, которое уже прозвучало сегодня. Вот они, ориентиры, которым я пытаюсь следовать в своей жизни, понимая, что наш зритель умный, сложный очень, подготовленный, и даже если не подготовленный, то очень тонко чувствующий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Нестеренко, народный художник России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, вот вы упомянули три имени: Андрей Рублев, Александр Иванов, Василий Поленов, три очень разные мастера. И все трое, наверное, в первую очередь существуют такой в массовой народной памяти, как авторы полотен на религиозную тему. Ну, Андрей Рублев, само собой, понятный иконописец. Ну вот, наверное, самая известная картина Ивана.
Давайте Васнецова добавим.
Василий Поленов, «Христос и грешница». А Васнецов?
Васнецов, Владимирский собор в Киеве и много-много-много всего. Просто тогда была полная, хотя бы минимум полноты.
А вот для вас, как для художника, именно религиозная тема — это одна из тех тем, на которые вы пишете, наряду с исторической живописью, с портретами, или все-таки нечто, стоящее особняком?
Ну, конечно, это одна из тем, с которой я работаю, ну и, конечно, стоящий особняком, как можно сравнивать. Вот. А с другой стороны, все очень близко. Вот. И когда я говорил о том, что вот невозможен Поленов без его большой картины, его этюды, потому что вот, если бы не было картины «Христос и грешница», не было бы его потрясающих этюдов. Все взаимосвязано. Душа художника, она... Ведь это же время было нигилистическое, люди вообще вот, уже были неверующие фактически. И вот Поленов начал заниматься религиозной темой просто как, что вот это некая такая история, и все. Но в процессе работы появились абсолютно духовные произведения, которые в своем роде являются вершиной духовного искусства, сравнимых с Андреем Рублевым, я считаю, так же, как и Александр Иванов. В первую очередь. То есть вообще Россия — страна, в которой причины преодолеваются последствиями. Последствия всегда преодолевают причины в нашей стране. То есть, может быть, один посыл, но в процессе жизни человек, в процессе творчества человек вот преображается сам и преображает все вокруг себя. Становится все иначе. Вот. Я хочу сказать, что те вопросы, те темы, которые ставились в 19 веке и при Андрее Рублеве, они худо-бедно встают и сейчас, они не ушли, не пропали, как бы это ни хотелось кому-то. Мы живем этим, мы живем в этих вопросах и ответах бесконечных. Где мы, с кем мы, по правую, по левую сторону, одесную или ашую. Вот. И если убрать это, то тогда бессмысленно будет смотреть на все остальное творчество. Вот. А мне хочется, чтобы духовным было и простой пейзаж, и натюрморт. Как смотреть на это, когда сзади тебя росписи храмов, а у меня их немало, то хочется и любую другую работу, которая, ну, как бы, вроде бы как не является духовной живописью, но смотря как сделать, как подойти. Вот духовная ли или недуховная живопись, картина «Грачи прилетели с Аврасова» — самое что ни на есть духовное, на мой взгляд. Если так относиться к тому, что нас окружает, чем мы живем.
А что делает картину любую духовной? И можно ли это выразить словами, или это можно просто вот только прийти и увидеть? Она либо есть, либо нет.
Да, хороший вопрос. Да, либо есть, либо нет, тоже может быть. Но, наверное, как-то можно все это объяснить. Ну, еще раз говорю, на Стоглавом соборе по отношению к Андрею Рублеву было все сказано, но это недосягаемая высота. Что касается нашей жизни, вот, которая вокруг нас, вот, ну, зритель видит, если этот вопрос есть, он поставлен художником внутри себя, что ты, ради чего ты делаешь? Или ты деньги зарабатываешь? Или ты хочешь восхититься природой, красотой Божьего мира, дарованного нам бесплатно совершенно, просто так? Вот иди, пользуйся, живи в нем, радуйся жизни, что ты живой. Красоте человека, природе, удивляться историческим событиям, которые вот произошли так или не иначе, иметь свое мнение, иметь свой путь и так далее. Если это заложено, если человек это чувствует, то почувствует ты зритель сразу. Или почувствовать другое. Пустоту, ну, просто какие-то формальные вещи. Ну, да, ну, хорошо, вот можно. Я сталкивался с тем, например, что люди приходят с кусочком обоев, говорят, вот мне нужна такая картина, похожая по цвету, по тону, вот так.
Прямо с кусочком обоев?
Кусочками обоев было, да, да, было такое. Было, например, такое, говорят, в профиль не рисуй, получишь полцены. Смешно, на первый взгляд. Ну и на второй тоже смешно, на самом деле. Такое и есть, но...
Так вам с такими заказами обращались?
С обоими было такое, да. Вот. Ну, они же искренне, они думают, ну, что там, так сказать, да, вот у меня интерьер там и так далее, надо вот, чтобы похожее было. Да, но все равно, я думаю, что если... художник вот постарался, вложил в свою картину что-то, то она будет, и даже вот если с обоями ее сравнивать, все равно она будет нести некий смысл, некую духовную силу, что-то в ней должно быть. Иначе не стоит работать, не стоит рисовать. Ну, пускай работают дизайнеры, которые оформляют комнаты обоями, там, чем хочешь. Призвание художника другое.
А к тому, что называется современным искусством, как относитесь вообще? Что вы в это понятие вкладываете, если вкладываете?
Сложный вопрос. Это то, что нас разъединяет, а не объединяет. Это язык. Вот мы ратуем за чистоту русского языка, многие. Или наоборот, за то, чтобы язык был современным. Он был весь перенасыщен, наполнен какими-то иностранными словами. Такое было в 19 веке. Мы очень жаловались, что язык переполнен непонятно чем. Язык простого народа, который, казалось бы, должен был быть близок к русскому языку, абсолютно был не близок. там существовала куча различных, не просто диалектов, а вот каких-то вообще жаргонов сложнейших, страшнейших, которые просто до такой степени, так сказать, изменяли русский язык, что это уже был вовсе не русский язык. Об этом и Гелеровский пишет, и многие другие. Да, почти все. И Достоевский в том числе. Это было уже. Но язык — важный момент. Вот язык в искусстве — это то, как какому направлению ты принадлежишь. Ты говоришь либо на языке черного квадрата, либо на языке... Ну, такой был художник Джексон Поллок, американский художник. Что он делал? Он влил краску сверху, со второго этажа, на холст, который лежал на полу. Она расплескивалась, и получались такие некие картины. Кстати, красивые, мне нравятся. Ну, послушайте, это же, ну, очень своеобразный вид искусства, сравнимый с обоями, которые я вот говорил недавно. Но есть ведь и другое искусство, и другой язык. Языки разные. Языки разные. Соответственно, на одном языке можно сказать вот 2-3 слова, а другому языку дано говорить о вечном, о природе вещей, о божественном. Давайте не будем забывать традиционный язык, который и есть наше великое искусство. Его надо поддерживать.
А не оказываются ли художники, которые на этом традиционном языке говорят и пишут исторические полотна, религиозную живопись, портреты, не оказываются ли они такими выглядящими, подчеркиваю, выглядящими, как люди вчерашнего дня, вот в современном контексте, где скорее в медиапространстве, там в интернете, когда мы говорим об искусстве, мы говорим о чем-то менее классическом, таком более провокационном, более акционном, и художники классической школы такой из себя представляют некоторый оазис, до которого нужно еще дойти, его нужно еще найти зрителю.
Нашел, а воды там нет.
Ну, да? Я не знаю, есть или нет.
Нет, но ведь мы же говорим про воду, текущую в жизнь вечную. Ты искал этот оазис, пришел, а воды нет. Такое бывает. Вот она, трагедия-то, это правильный вопрос. А воды-то нет. Ведь мы же воду ищем. Ну и в конце концов уже не важно, когда ты в пустыне жаждою полим. Вот. Уже не важно там что и как это все выглядит. Лишь бы вода была хоть какая-то, а ее нету. Да, а никто не знает. Ведь мироточит, например, часто не чудотворная икона, а просто даже бумажные иконки или даже детские рисунки мироточит. Как это объяснить? Мы не знаем. Святой Дух, он действует и живет вне зависимости от нашего мнения. Там, где он хочет. Он нас не спрашивает, где ему жить. Где источник воды, текущей в жизнь вечную? От нас это не зависит. На первый взгляд. На второй зависит. Действительно, это вопрос. Это, да, значит, искусство, оно не может оставаться таким, каким оно было, например, в том же 19-18 веке или в более древние времена, там, в эпоху Возрождения или Византию, когда вот сейчас очень многие православные художники говорят, все надо как в Византии делать. Почему? Надо делать, как это делали в Византию. Ведь византийцы отказались от христианства, от православия. Ведь благодать ушла из Софии в Стамбуле в виде огней, языков пламени, света уходила вот в небо в течение долгого времени. Все это видели в ужасе. Благодать ушла. Почему нам надо делать так, как делали они? Бессмысленно. Почему надо делать так, как делал Васнецов или там тот же, я не знаю, Поленов или Александр Иванов? Почему? Мы должны делать так, как мы должны делать сейчас. Мы живем сейчас. Каждый из нас проживает Евангелие в своей жизни. Каждый из нас распинает Христа Спасителя своими грехами. Каждый из нас забивает ему гвозди в крест. Каждый из нас бичует его своими грехами. Что же мы оглядываемся на Александра Иванова или Поленова? У них свои были вопросы. Жизнь идет вперед, и мы проживаем все это, что нам заповедано было прожить в своей жизни. Искусство должно быть актуально и современно. Это вопрос для многих тех, которые думают, что если я буду рисовать так, как делали в 18 веке, то я буду прав. Ничего подобного. Сложнее все немножко в жизни. Еще раз говорю, зрителя не обмануть. Мы в своей жизни проживаем Евангелие от начала до конца, от Рождества Христова, крещения до Его крестной смерти. Мы предаем Его. Но мы и каемся, стараемся, и мы радуемся Пасхе, сорадуемся правде всеми силами. Ну, именно мы, не кто-то, а мы. Искусство должно быть современно. Кто этого не понимает, это просто, ну, ремесленник, мягко говоря. А если жестко сказать и правду сказать, то тогда ему надо менять профессию.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Василий Игоревич Нестеренко, народный художник России, академик Российской академии художеств. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас Василий Нестеренко, народный художник России, академик Российской академии художеств. Я напоминаю, что персональная выставка Василия Нестеренко под названием «Мы русские, с нами Бог» в эти дни открыта и проходит в Манеже, в центре Москвы, и будет работать без выходных, как Василий Игоревич подчеркнул в первой части нашей беседы. Беседы до 25 июня. Всех приглашаем.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер еще раз. Да. А ваш путь к вере и в вере, какие на нем были для вас главные этапы и занятия живописью, в том числе духовной живописью? Это скорее результат религиозного мировоззрения или это была ступень к обретению веры, к укреплению в вере, например?
И так, и иначе. Я художник по своей природе. Вот я часто говорю, что все дети рисуют, но не все поют и не все танцуют, но все рисуют. Во всех странах и мальчики, и девочки, и во всех народах, во всех религиях все рисуют. Но художниками становятся очень немногие. Вот как это происходит? Это как такая болезнь заразная. Заразился. У большинства иммунитет, многие излечиваются, единицы заражаются до конца жизни. Я вот художник до конца жизни. Ага. Что такое духовность? Как вот приходили к вере? В 90-е годы было покаяние. Как сохранилась наша великая Родина, когда все распадалось? Просто по швам. Только ленивый не проклинал собственное отечество в 90-е годы. Сейчас уже забыли, слава богу, забыли это. Но было так. И в этот момент неожиданно произошло приход всей страны к Богу параллельно. Трудно. Вот в жизни происходит то, что люди не могут как бы понять, чем сопоставить. С одной стороны, полный развал, с другой стороны, приход к Богу всей страны. Многих, очень многих людей. Стали восстанавливаться храмы, монастыри, воцерковляться люди стали. Ведь у нас же было единицы воцерковленных людей в советское время. У меня семья была верующая, но не воцерковленная. Да и как это можно было вообще ожидать, когда это была комсомольская, пионерская, коммунистическая, так сказать, реальность. Ну вот, ну, вот 90-е годы стало как бы таким приходом и меня тоже вместе с Россией всей. К церкви, к воцерковлению. Ну, и Господь, когда человек обращается к Богу, Он дает новоначальную благодать. Тебе все открываются, все двери. Вдруг я попадаю на Афон, на который вообще невозможно было попасть. Люди мечтали. десятилетиями, столетиями попасть туда. Только очень немногие люди могли это сделать. Вдруг я попадаю на Афон, вдруг я попадаю в Иерусалим, в храм гроба Господня, в храм яслей Господних, по святым местам. Господь прям проводит меня. Я все рисую там, поскольку я художник. Радуюсь, думаю, что это я все. Вот, я попадаю в Печоры, в России, во многие другие святые места. Это была эйфория совершенно трудно чем объяснимая, трудно передаваемая. Вот все казалось бы открыто, и небо, и вообще вот только стоит еще шаг сделать, и маленькое движение, ты будешь лететь. А потом благодать отходит. Так происходит с каждым, так происходит с человеком, со всей страной, с народами. И ты остаешься один на один с обстоятельствами, с искушениями. И вот тут ты должен уже, так сказать, каким-то образом бороться за ту благодать, чтобы ее вернуть. Ну, например, Силуан Афонский увидел Христа, Спасителя. А потом в течение долгих десятилетий он боролся с демонами, которые его осаждали буквально. Он вспоминал это и печалился. Печалование о Боге. Так он называл свои переживания, чувства, духовный свой опыт. И вот так и прожил всю жизнь, вспоминая то, что было. Серафим Саровский молился на камне. Его подвиг повторил Серафим Вырицкий, с именем которого связано освобождение Ленинграда от немцев. Во многом это связано с молитвой Серафима Вырицкого, который так же, как Серафим Саровский. Что произошло? Была благодать, а потом отошла. И вот хочется вернуть ее. В моем случае новоначальная благодать, она вот стала такой большой для меня. Я вспоминаю вот... И пытаюсь, ну, Господь милостив ко мне, вот элементы этой благодати я чувствую в одной работе, в другой. Храм Христа Спасителя стал поворотным моментом в моей судьбе. Поворотной судьбе вообще всего направления в искусстве духовной живописи. Вот что произошло с духовной живописью? Она со смертью Корина Павла Дмитриевича исчезла в нашей стране, пресеклась. Иконопись еще была как-то где-то, духовная живопись исчезла. Вместе с возрождением храма Христа Спасителя возрождалась и духовная живопись во всей великой нашей родине. Я принимал в этом участие, я вот счастлив этим обстоятельством. Особый для меня был опыт, это работа на Афоне, когда я расписывал храм великомученика Пантелеймона на Старом Русике. Это самый большой русский храм на Афоне. Он был построен на месте древнего храма, еще Российской империи, но не был расписан. Помешала революция. Он простоял 100 лет. Мы его расписывали. Я и мои коллеги-художники, товарищи. Опыт жизни в скиту Старый Русик на Афоне, в монастыре, где старец Силуан пребывал в течение нескольких лет. Это было что-то. Трудно даже сопоставимое вообще вот с какой-то... Трудно с чем-то сравнить. Жить в монастыре, не просто жить, расписывать. Вот. И когда по-иному ощущаешь и там шум ручья, который протекал под нашей кельей, и звезды огромные, под которыми можно было, как в белую ночь в Петербурге. А это никакая не белая ночь, это там лето или зима. Там вообще белых ночей нет, но звезды такие огромные, и Млечный Путь настолько большой, что можно без Луны было читать. Потрясающе. А уж если Луна, так можно было читать с выражением. Вот это был опыт совершенно вот... Ну как это вот объяснить? Это дар. Один священник вот встретил меня, вернее, я его встретил, он говорит, ну как дела, что там, как? Московский священник, известный человек, ведущий программ на телевидении. Говорю, да вот трусик расписываю на Афоне. Он говорит, милость Божия. А я тут думал, там проблем было столько, так трудно было работать. Я так остановился, думаю, ну правда, милость Божия, что же я переживаю? Вот. Так что новоначальная благодать, она вроде бы отходит, но не совсем. Она остается. Она остается, и где-то вот она пребывает с тобой, мы ее не видим, не чувствуем, отметаем. Да нет, у нас дела тут, которые надо успеть приехать вовремя или наоборот уехать в свое время. Оказывается, вот надо все о другом думать. Как это сделать? Ну, иногда вот через искусство, через творчество Господь дает возможность почувствовать что-то такое, что, ну, вот сложно объяснить.
Вы так интересно рассказываете про опыт именно жизни и работы на Афоне в этом Свято-Пантелеимоновом монастыре. А что еще вы оттуда такого вынесли для себя важного, что с вами до сих пор?
На Афоне?
Да.
Могу привести пример.
Давайте.
Все в конкретных примерах. Был монах один, вот, который что делал? Когда он причащался, он, значит, уходил из монастыря в лес. Его никто... Ну, значит, как происходит жизнь в монастыре? Ну, на Афоне, в любом другом. Монахи молятся, но у них очень, очень много работы. Вот ты там, значит, поешь на клиросе, ты там все в службе участвуешь, там, так сказать, в виде там монаха, иеромонаха, иеродиакона, неважно. Потом у тебя послушание, которое необходимо исполнять. И неважно, воскресенье это или какой-то еще день, там, у тебя есть послушание, надо делать. Кто-то работает там, кто-то что-то возит, строит, носит, с кем-то разговаривает, кого-то водит, кого-то расселяет и так далее. Кто-то на кухне работает, кто-то там хлеб испекает. Но почему-то этого монаха никто не трогал. Вот он уходил в горы весь день, ну, чтобы не было искушений. На Афоне и так достаточно, ну, несравнимо с Москвой, например. Ну, во-первых, там женщин нет. Там нет транспорта, там нет суеты такой, которая нас окружает, там нет. Тем не менее, он уходил, и все смотрели на него и думали, да, вот и человек, который вот он проводит после причастия день в тишине. Для меня это пример своеобразный, вот надо так делать. Не получается, но есть пример. Вот. Других, конечно, много всего, что я почерпнул там, совершенно чудесного. Из жизни монахов, монастыря, когда изнутри это видишь, совсем иначе воспринимаешь, чем там даже читаешь в книжках. Собственный опыт, он очень важен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Василий Нестеренко, народный художник России, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну вот начали мы говорить, вернее, вы эту тему задали, что для вас такой один из центральных мотивов вашего творчества, то ответ на что вы для себя сами ищете, это кто герой нашего времени. А какой ответ вы для себя находите или хотя бы в какую сторону за этим героем нужно идти, где его искать? У вас есть много исторической живописи, у вас есть портреты современников, актеров, оперных артистов, Галина Вишневская, Владимир Моторин, замечательных певцов, портрет Василия Лунового, известный. А есть мною нежно любимая картина «Русская Мадонна», невероятной красоты и такой чувствительности, трогательности. Тоже женщина с младенцем, чем не герой нашего времени в каком-то смысле. Кто для вас герои нашего времени?
Да вот вы их перечислили. Это и есть герои. Я не очень согласен с Лермонтовым, с его Печориным, что вот это и есть герой, или с Онегиным. Ну, не так немножко все. Вот я считаю, что герой того времени был Серафим Саровский. Вот он герой. Вот благодаря ему декабристы не прошли. Ах, декабристы, ах, как замечательно, ах, вот подвиг женщинка. Ну, подвиг, да, был, но ведь эти же люди, вот они же хотели разрушить нашу страну. И благодаря Серафиму Саровскому, который их не поддержал. А перед Пушкиным перебежал заяц. Не кошка черная, заметьте, а заяц просто какой-то серый. И неизвестно в какую сторону, вправо, влево там. И он, значит, вернулся назад, но царю сказал, что если бы не заяц, то я бы был здесь. Благодаря Серафиму Саровскому Россия еще простояла 100 лет. Вот он герой нашего времени, того времени. Нашего времени вот элементы этого героизма я нахожу в простых людях, которых я рисую. Ну, например, у меня есть картина «Хранитель Алтая». Наш проводник, мы ходили по Алтаю на лошадях. Вот. И проводник наш, вот, алтаец. по национальности алтаец. Ну, бывший десантник в этой, в, значит, в тельняшке. Вот поверх, значит, которой одежда одета теплая, поскольку там холод, лед, ледники. Герой нашего времени, самый настоящий. И он русский. Хотя он алтаец. Скажи ему, что «Володя, ты не русский». «Да как это я?» Он просто удивился, мягко говоря. Вот. Вспомнили русскую Мадонну. Вот он, герой нашего времени. Это женщина, которая с ребенком. Вообще, эта тема материнства, рождения детей, она должна быть номер один в нашей стране. Крепкая семья, основанная на православных, на христианских ценностях. Или, если более шире взять, на традиционных ценностях. А наши ценности христианские, православные, они очень близки мусульманам. Это я сразу скажу. Я с этим сталкивался на личном. Очень важен личный опыт. Вот мой личный опыт. Я вот делал большую выставку, например, в Казани. Мне говорят, только не показывай христианские работы православные. А я наоборот, именно на этом сделал всю выставку. Огромное количество мусульман воспринимало это совершенно правильно. Поскольку традиционные ценности у нас очень близкие. Семья – это номер один. Сейчас пытаются разрушить. Мы должны, наоборот, не разрушать, а это воспитывать, прививать своим детям. В советское время один ребенок был, была норма, много было бездетных, особенно среди художников бездетных семей. Два ребенка была редкость, три – это... Просто вообще надо было искать, я не знаю, днем с огнем, как Диоген ходить. А вот надо сейчас возвращаться к тем принципам, которые были в России всегда. Большие многодетные семьи. Вот эта картина «Русская Мадонна» об этом. Можно много говорить о военных, о простых людях. И в каждом из них я хочу найти то, что можно было бы назвать героем нашего времени. Есть у меня триптих, называется «Эхо прошедшей войны». Два ветерана, мужчина, непокоренный, женщина, сестра милосердия. Между ними детские образы. Вот эти люди, они есть герои нашего времени. А для чего нужен герой нашего времени? Вот для чего герой нужен? Кто виноват и что делает? Да, это извечные вопросы русской литературы, русской интеллигенции. Они нужны, эти герои, для того, чтобы научить молодежь передать наше все. Что мы хотим передать? Нигилизм, какой был у Печорина или у Онегина. Он убивает своего друга, он предает свою любовь. Второй вообще смеется над всем, что только можно. Да послушайте, ну что за герои такие? Да были в то время герои. Еще какие герои? Тогда была война. Да сам Лермонтов был героем. Но... Почему-то вот этот нигилизм, который уже тогда начал подтачивать нашу великую родину, а потом уже дошел до такой степени, что уже практически вся интеллигенция была неверующая к войне 14-го года, Первой мировой. Ну и что это за герои такие? И для чего герой нашего времени нужен? Он нужен для того, чтобы... детям это привить, чтобы они, может, лучше нас будут, пойдут вперед, возьмут это, не забудут то, что было. Вот для чего нужны портреты, картины и все остальное. Вот об этом мои портреты, которые я хочу, чтобы они были героями нашего времени.
Вы упомянули Серафима Саровского. У русского философа Николая Бердяева есть такая мысль в его работе «Смысл творчества», где он именно о творчестве много, как следует из названия работы, размышляет, что вот есть, по мысли Бердяева, два пути, два служения человека перед Богом. Это путь святости, и здесь пример Серафим Саровский, и путь творчества – это гений Пушкина для Бердяева. И для этого конкретного мыслителя он так очень своеобразно видит, что это два равновеликих пути. Что мы не должны как бы говорить, что святость – это более достойный путь перед Богом, а творчество, гениальность – это что-то такое настоящее на ступенечку ниже. Вот он принципиально хочет их уравнять. А для вас, как для человека, с одной стороны, который всю жизнь посвятил искусству, творчеству, с другой стороны, который человек, который, для которого стержень – это православная вера, и идеал святых тоже присутствует, как этот вопрос решается?
Ну, это вопрос действительно непростой. Ну вот, ну, в этой связи хочу сказать вот о чем. У художника есть ответственность большая, раз он берется за религиозные духовные сюжеты. Если ты начинаешь врать, то очень сильно воздействует на зрителя, на верующего. Если ты начинаешь фальшивить, это начинает воздействовать отрицательно. Это большая ответственность есть. Если ты начинаешь запутываться, а если запутываешься, то ты, как во сне бывает, начинаешь запутываться, не можешь вырваться из плена какого-то чего-то, вот, и ты все больше и больше запутываешься, и уже запутался. Но ты проснуться можешь ото сна. А в жизни ты уже не проснешься, ты вот живешь и запутался уже, ну все, конец. Между прочим, так бывает и со священниками, и с архиереями тоже, и даже с патриархами.
Они все люди.
Даже все с патриархами. Смотришь, вроде бы вдруг так запутался. А чем больше сам такого человека, тем больших людей он запутывает вместе с собой. Запутал так, что вот запуталась целая страна, целая вселенная, если говорить о вселенском патриархе. Вот. Не принимайте это за игру слов, это чистая правда.
Да, понятно, что речь идет о константинопольском патриархе Варфоломее.
Да-да. Запутать можно, ого-го, скольких людей. Чем больше авторитет твой, тем опаснее ты есть. Чем талантливее художник, который служит силам зла, тем он опасней. Тем опаснее он, чем больше его талант. Талант же Богом дается, а не демоном. А человек использует его в другую сторону. Сколько таких случаев? Очень много. К сожалению, больше, чем, так сказать, нормальных. Хороших примеров, к сожалению, больше. Поэтому ответственность художника очень немалая. И недооценивать роль художника в жизни – это большая ошибка для всех, в том числе для властей. Вот. И, но сравнивать все-таки с служением священства, со служением со святыми, тем более, я бы не стал. Это другое немножко.
Именно о святости говорит, а не просто о сане. О том, что вот есть путь аскетизма, от всего отказаться, пребывать, как Серафим Саровский, в молитве и в этом смысле служить Богу, как бы через преодоление всего сиюминутного, плотского, земного. А художник, казалось бы, в другую сторону идет, он наоборот в стихии мира пребывает, чтобы его там преображать своим творчеством. Но вот и обычно это все-таки мы так традиционно в сознании христианском ставим святость абсолютно на первое место, все остальное на несколько второстепенное. Хотя вторая степень не сильно меньше, чем первая, она тоже очень важна.
Ну, тогда уж, знаете, вот надо говорить первой степени, второй, третьей степени, да, что является третьей степенью, если вторая степень – это искусство. Кстати, так и было раньше. Сначала были епископы, потом были художники, а потом были священники. И так сажали все в древней церкви. Так было. Вот какое было уважение к художникам, которые могут рисовать. Кто у нас первые художники религиозные? Апостолы, апостол Лука, который с натуры рисовал Божью Матерь. Потрясающий совершенно пример. Вот. Значит, что касается, конечно, вот там первой и второй степени, ну, как мы можем соперничать? Да и не нужно этого делать. Мы должны, наоборот, пример брать с священства, со святых, которые служили, показали пример служения Богу своей жизнью. Вот. Что касается художников, я часто слышу, что в той жизни, в следующей жизни, мы тоже будем художниками, тоже будем рисовать.
Интересно.
Как-то, какими-то другими красками.
А вы это слышите где, от кого?
Из разных источников, скажем так. Вы знаете, что-то есть в этом. Что-то есть в этом. Может быть, может быть. Ведь кто... Господь Бог, как не художник, в самом, что ни на есть, высоком смысле и всеобъемлющем смысле этого слова. И современный художник, который вот живет вместе с нами, он, ну, в какой-то степени пытается, ну, повторить что-то, что было сделано великим Творцом всего, Господом Богом. Мне вспоминаются слова, сказанные владыкой Алексием, который был, когда я расписывал храм Христа Спасителя, он был у нас начальником комиссии. Владыка Алексей Орехово-Зуевский, потом ставший владыкой Костромским, уже покойный, к сожалению. И он говорит, что вот я делал воскресение Христово, роспись в храме Христа Спасителя. Он говорит, что вот в раю все оборачиваются на Адама и Еву. Настолько они красивы. Просто каждое слово удивительно для меня было, то, что он мне вот говорил. Первое творение Божие. Настолько они были красивы. Хотя Адам умер там в 900 лет, больше 900 лет ему было, Ева больше 800 лет. Нарисую их, значит, красивыми. Соответственно, все люди потом, они просто как вот, так сказать... И печать, когда ставишь ее много-много раз, она замыливается, и получается непонятно что. Чем вот мы уже как бы являемся далекие потомки первого творения Божия. Вот творение Божие прекрасно. И это касается не только Адама и Евы и всех нас, но это касается природы. Это касается каждого листочка, каждой травинки, каждой ягодки, каждых зверушек, там, сказать, вот, каждой капли воды. Вот отобразить это, чуть-чуть хотя бы сделать шажок в сторону Творца, это ли несчастье для художника? Когда ты это понимаешь, что вот хотя бы этим ты хоть как-то становишься ближе, становишься вот... Что такое человек? Это образ и подобие Божие. Мы как боги, как боги, по идее, каждый из нас. Всей своей жизнью все это портим. Хотя бы попробовать в своей душе, в своем творчестве сделать, хотя бы шажок туда. Это сверхзадача.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, сегодня с нами в студии был народный художник Российской Федерации Василий Игоревич Нестеренко. И персональная выставка Василия Нестеренко проходит в эти дни в Манеже. Она называется «Мы русские, с нами Бог» и будет без выходных работать до 25 июня. Дорогие друзья, вы еще успеете. Спасибо огромное. Это был «Светлый вечер» на Радио Вера. В студию микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».